Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, здрасте.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
У нас сегодня совмещенный подарок к Рождеству для тех, кто верит и не верит, а также к Новому году и Старому Новому году, то есть психология и практика творчества. И сразу должен предупредить, будет страшно.
Так.
То есть, честно предупреждаю, будет страшно. И с тем, чтобы было бы понятнее нашим телезрителям и слушателям, я хочу начинать с двух примеров. Примеры абсолютно реальные. Вчера уточненную моей матери. И вот пример про мою мать, потом про меня. И потом уже обо всех, кто нас слушает, видит и поклинает. Угу. Всем для них. Значит, да? Итак, моя мать – инженер по базовому образованию. И стала преподавать. Она стала преподавать, вы должны знать, это заведение, это на въезде в Купчино автотранспортный техникум.
Конечно.
Ну, вот как
детство
бы,
рядом прошло, да?
Да, я знал автотранспортный техникум. И, соответственно, она преподавала очень тяжелые предметы, традиционно считающиеся тяжелыми, это теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин, то есть, которые требуют и знания математики, ну, просто никак, плюс физики, плюс железки, плюс чертить и так дальше, да? И надо сказать, что она была всегда на очень хорошем счету, и сколько я себя помню, у нас дома постоянно были преподаватели, которых, причем из разных учебных заведений, которые мать натаскивала, причем бесплатно. Я, значит, когда пошел в первый класс, узнал, что преподаватели, ну, я это видел вечером каждый день, не очень врубают свой предмет. Вот это очень важная фраза, это, возможно, обидит кого-то из телезрителей, пишите письма, ну, что же делать, как бы, да, это первое. Второй момент, значит, соответственно, мать приводила студентов, потому что опыт показал, что если студенты у нас дома, естественно, за наш счет питать обедом, то педагогические успехи недалеко уже, то есть они как-то очень упрощаются, да. Причём, повторяю, все это было делалось бесплатно, потому что мать считала, что она читает трудные предметы, она должна вытаскивать его как может. Дальше возникает некая обидная, может быть, для регионала ситуация. Итак, 70-е годы, мать хочет работать хорошо, а спросить ей не у кого, потому что у нее советуется. Ну, ситуация, да, вот такая вот, возникает странная ситуация, что вот она хороша в профессии, там, представляет в пример на городских совещаниях, а спросить не у кого. И, соответственно, гуляя со мной, дело после 70-й, центр Питера, завидуйте, мы гуляно заходим в книжные магазины, и у матери мечта купить умную книжку с тем, чтобы преподавать лучше. Угу. И мы эти книжки покупаем, то есть, соответственно, у нас там какое-то количество книжных шкафов, которые уставлены книжками, которые в том числе куплены интеллигентной матерью за тем, чтобы очень качественно, значит, делать вот автомеханика, будущих готовить. Вот. И, к сожалению, очень важный момент, который имеет прямое отношение к большинству интеллигентных людей, которые нас слушают, мать такой книжки не нашла. Значит, да, последний раз я спрашивал об этом вчера. Я знал, что пойду к вам. Вот, ну, вот, грубо говоря, не очень давно я об этом спрашивал. Вчера спросил. Да? Значит, да, книжки шкафы стоят на месте, все остальное. Да? Вот. И тут матери показалось очень важный момент, что ее посылают стажироваться в академию. Учебное заведение так называется академия, чего не скажу дальше. Ну, академия, и сейчас существует, на курсы повышения квалификации. И мать была абсолютно уверена, что сейчас она вот все вопросы она задаст умным людям, которые ее посвятят.
И, потому что уж в академии...
Ну, академия, это же академия, то есть только с лучшими, ну, и так дальше, да? И вот, соответственно, мать человек впечатлительный, интеллигентный, и я помню, это у меня не было ни видеокамеры, ни фотокамеры, это надо было снимать, явление матери после академии каждый день, потому что курс повышения квалификации там довольно долго, около месяца, значит, да? Итак, соответственно, значит, первое впечатление, все уточнял. А мать возвращается, и первое впечатление. Пришел человек, который сказал, что он актер. Мать сразу заподозрила неладное, потому что от него разило водкой.
Начало неплохое.
Это начало, это академия.
Может, который... это педагогический прием? Нет?
Круче, Дмитрий Юрьевич, еще круче, это же академия. И, соответственно, актер сказал, что я актер. У нас с вами занятие по сценической речи. Извините, по педагогической. Поэтому я вам прочитаю любимый кусок Евгения Онегина. Без перехода, да. Не спрашивайте меня вопрос по поводу логики. Угу. Значит, я вчера уточнял у матери, он не дошел до этого в течение месяца. Угу. Вот он как бы к концу месяца уже стал намекать, что для вдохновения ему нужен коньяк, он даже называл марку. И, значит, слушатели скидывали, соответственно, читал он хорошо, как бы, да. Но вот прошло несколько десятилетий, до сих пор мать, неоднократно посещавшая эти курсы, кстати, потом, да, скажу, да. Она так и не знает, что такое педагогическая речь. Нет, я что-то ей рассказываю, конечно, но вообще от актера она не получила. Ну, это, значит, условно говоря, первый день. Значит. Второй день приходит человек, значит, который, как выражается общий знакомый Александр Борисович Соколов, весь пехотный, весь милу, сразу видно, что математик. Извините, дорогие математики. Цитата тоже математика. Александр Борисович – прикладной математик по образованию. И говорит, что скоро все будут делать компьютеры. Пока компьютеров нет, поэтому надо купить в детском магазине картонки и рисовать там экраны. Это называется программированное обучение. И это я не стебусь, это так, да? И, соответственно, у матери до сих пор хранится, значит, это самое. Моё первое знакомство с компьютером, значит, вот на детских картонках детского магазина до сих пор.
Хорошо, не из пластилина лепили, да?
Ну да, 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 да. До сих пор, да. Удобно записывать планы по разным проектам на разноцветных картонках, если не записывать на разных цветах. Ну, до сих пор. До сих пор мне это осталось, как бы так дальше. Мать была тоже, как бы она нарисовала эти штуки, что-то еще в ожидании компьютера. На всякий случай, 70-е годы, на всякий случай, да. Вот, далее третье явление приходит городской методист, и который цитирует пару абзацев из последнего съезда партии и говорит, что в вашем предмете механики надо усилить и углубить. Там в аудитории диссидентов нет, все, в общем-то, как бы они за, то есть усилить и углубить, они спрашивают методиста как? Ну, это ваша задача. На этом лекция полтора часа заканчивается.
Вот, да? Можно прокомментировать?
Пожалуйста, нужно.
Первое. Я, поскольку тоже родился в семье учителя и постоянно наблюдал учителей как в деле, так и в неформальной обстановке, я заметил еще маленьким, что наиболее толковые учителя, их, я так понимаю, никто этому не учил, но наиболее толковые учителя, они даром актерским вот обладают по умолчанию, конечно, потому что правильно выстроенный урок, загадка, отгадка, конечно, финал, там, запутка и всякое такое, оно у них присутствует.
Урок после физкультуры – это вообще, это высокое актерское мастерство, да, после
да, мастерства, весной. Удержать, да.
Да, это вообще. Да.
Хотя бы внимание удержать,
да. Хотя бы держать внимание.
Замечу, что учителя, я в 6 школах учился, учителя, они настолько разные, что с моей детской точки зрения я бы большую часть к общению с детьми вообще не подпускал. И мне было видно, что это самородки. Вот это самородки, совершенно конкретные.
Педвуз их не испортил.
Да-да-да, конкретные самородки. Наверное, я так предполагаю, наверное, академики-то, не будем лицемерить, поумнее меня будут и догадываются, что это необходимый элемент. Ну, вот он элемент есть, а товарищ приходит, благоухая водкой. Да? И вот он провел занятие, читая Евгения Онегина. Спасибо большое. Да. Не все мы тут, по всей видимости, преподаем литературу. Вот как-то, мягко говоря, странно. Да.
Нет. Дело в том, что ее много раз посылали, и это финал как бы моего рассказа, но вы опередили, ее много раз посылали на эти курсы, ничего не изменилось. То есть, вот все курсы, в течение всей ее жизни, она могла бы там преподавать, как бы, но это, но это было первое впечатление. Да?
Я тут еще выводом, да, так сказать, дополню, что Советский Союз, все, что в нем происходило, оно, каким бы странным ни показалось, было в первую очередь построено на совести. Например, на том, как лично ты относишься к своему труду, к результатам своего труда и к конечному потребителю продуктов твоего труда. Если в тебе совесть есть, получаются безо всяких актерских курсов замечательные преподаватели, рабочие, инженеры, если совесть есть. Ключевое слово – если. Потому что в подавляющем большинстве случаев этой совести нет. И быть. И никакие большевики ее даже дулом Маузера совесть воспитать не могут. И вот это вот отношение, а у нас он там, этот алкоголик сейчас зачитает, и 5 лет подряд он будет читать. Я замечу, ему никто взятки не платит, он никому откатов не дает. Всем хорошо, эти ничего не делают, тот ничего не делает. И вот результат.
Значит, про совесть, наверное, потом, потому что, ну, это штука, с которой нужно работать, да, но я продолжу. Значит, и, соответственно, скажем, приходит очередной день, мать приходит снова с квадратными глазами, приходит уже доктор наук профессор, который говорит, вы знаете, мы сегодня пройдем расчет железнодорожного полотна. Но преподаватели ей напоминают, что вообще мы там, вот нам редуктор, там нагрузка на подшипники, там, может, какой-то кусок двигателя внутреннего сгорания рассмотрим, то есть мы вообще вот по этой тематике и так далее. На что профессор, что натурально профессор, говорит, ну а вдруг вам придется в жизни рассчитывать железнодорожное полотно?
И что?
Да, поэтому, значит, как бы она там запиливает курс на неделю и так далее. Вот, да? То есть, скажем, и, соответственно, мать, сходив на курс повышения квалификации в течение месяца, поняла, что это некая такая лавка, где просто нам устраивают каких-то списанных с правком людей, спившихся боксеров, ну, каких-то таких своих, таких,
да,
это,
да,
ну,
да,
типа такого мелкого блата,
да,
который занимается ерундой, контроля никакого, то есть как бы повышения квалификации никакого, скажем. Да, все. Преподаватели продолжили копировать конспекты занятия моей матери городские, как бы, вот на этом курс повышения квалификации закончились. Так вот, обратите внимание, для питерцев и для, может быть, для жителей других городов, что я сейчас описываю, так, может быть, через ха-ха, ситуацию в 70-х годах в центре Ленинграда, мягко говоря, такого, ну, крутого города в масштабах страны точно,
да,
может быть, мира и точно, да?
Я бы дополнил, да, для непонимающих, да, что да, если в центре цивилизации происходит вот такое, то да, в городах помельче, там все гораздо страшнее,
да,
значит, если, да, если происходит вообще. Да.
И тут я, значит, я пытался учиться хорошо, а вот и в 8 классе, в 9 я заметил, что я честно не успеваю делать уроки. Причем я стараюсь делать уроки, я стараюсь учиться хорошо, то есть я такой вот трудолюбивый, значит, мальчик и так далее. Вот. Сейчас я совершенно четко знаю, что педагогический коллектив в школе не, в отличие от завода, самого чумазого завода, общий баланс нагрузки не считает. То есть, условно говоря, может в один день там сойтись две математики, физика и литература, письменная работа, которую ребенок делать не в состоянии. То есть не завуч, да, там что-то такое, там лекционные таблицы, там на сайте школы, это высокая латынь, то есть это вообще как бы не в состоянии. И поэтому детишки перегружены, они объективно, если мне помогают и родители, либо репетиторы, это вообще они просто физически не могут сделать, потому что дурацкое расписание, ну и так дальше, то есть как бы прочее. Это я сейчас знаю и прочее, прочее. И так далее. Вот. Но, тем не менее, в 8-9 классе, и, соответственно, я решил пойти путем матери и увидел, питерцы прекрасно знают, до сих пор там существует Литейный 42, это центральная лектура общества знания.
Хорошее заведение.
Да, да, да. Я там потом преподавал, вот, значит, и там висели различные курсы, типа, я сейчас буду немножко перевирать, потому что мне нужно было перерывать весь архив, там где-то там, искать название, ну, типа, это курсы повышения интеллекта, курсы развития памяти, курсы развития скорочтения. Я помню, что мне на все курсы хватило 10 рублей, мне мать выдала 10 рублей, и я, значит, как бы записался с целью, обратите внимание, ребенок. Записался с целью делать хорошо домашние задания, 8-9 класс, скажем, да? Параллельно, используя передовой опыт матери, соответственно, я уже знал, что если ты что-то во что-то хочешь врубаться, очень важный совет, который я рекомендую сейчас, что нужно читать книги полками, потому что авторы книг халтуют. Когда к Льву Толстому это не относится, вот после Льва Толстого, значит, авторы книг халтуют. А вот, и начать полками. И, соответственно, параллельно было сделано два действия, были прочитаны полки книг в районной библиотеке, детской библиотеке, и я стал посещать курсы, и что-то там было знакомое, потому что там читали доктора и кандидаты наук. И, соответственно, будучи толковым ребенком, посетив буквально на первой лекции, я узнал несколько фактов, которые чрезвычайно обидны для лектория знания. Да, можно жаловаться, кому мне можно жаловаться, скажем, да, то есть, да. Пункт номер один. Независимо от названия курса, они считают одно и то же. Ну, то есть, как сейчас, наверняка, нас слушают люди, которые там, у них какой-то есть бизнес-ток, они скажут, ну, глянь, ну, какой же вы наивный, ну, я восьмиклассник, советская власть, так, слово бренд я еще не знаю, там, размазка брендов я еще не знаю, как бы, да, первое. Второе, они не читают даже «Науку и жизнь», вот они книжки не читают, то есть, они пересказывают годами те примеры, которые, вероятно, ну, они писали там диплом или кандидатскую писали свою, то есть, они пересказывают материалы, не обновляясь, скажем, да.
Ну, если люди все время новые, зачем им что-то обновлять? Они все равно этой прелести не слышали.
Ну, и не без этого. Да? Далее на вопросы восьмиклассника и девятиклассника. То есть, очень, очень пикантная ситуация. Человек 8-9 класса, я о себе, извините, задает доктору наук вопросы, доктор наук, мягко говоря, плавает. Да, почему это повторяется? Ну, не один раз, но один раз какой-то сложный вопрос бывает. Нет, это так стабильно, да?
Угу.
Плюс у меня, значит, усвоенное с молоком матери, почти в буквальном смысле, такое очень твердое знание, что большинство преподавателей, читающих свой предмет, не очень в нем рубят. Я очень хорошо понимаю, что я сейчас сказал. Еще раз, мы вещаем сейчас из Питера, да? Из Питера, да? Вот. И, соответственно, как-то я понял, что бессмысленно ходить в общество знания, скажем, да. Потом, лет через 15-20, ряд из этих людей захотели уже устроиться ко мне на работу.
Вы их запомнили?
Да, нет, я же веду конспекты, я все документирую, то есть, как бы, так далее. Нет, я как по всё по-взрослому, так далее. Вот. И вот, соответственно, обратите внимание еще раз, значит, ситуация воспроизвелась, мальчик, в центре Питера, готов платить деньги, там, ну, как, ну, какие-то мелкие деньги какие-то, он готов ходить в библиотеку, готов ходить в общество знания, честно-честно врубаться, работать над этим, конспектировать, книжки читать, но, мягко говоря, он не получает. Причем один из вопросов, который мне тогда заел, и как бы я не имел ответа, я не понимал, почему вот доктора наук рассказывают, говоря о мышлении, которое мы сейчас переходим, о мышлении, о развитии психологии мышления, о развитии способностей творческих и так далее, почему они постоянно пересказывают одну и ту же байку про прыгающую крышку чайника ватта, которую подсказала, якобы подсказала паровой двигатель, и либо парасеанс Менделеева, вот, о которой там раскладывал, да, и что-то еще. Академик Кедов даже узнал, что он во время этого ел суп, он, значит, отпечатки, я не шучу. Вот, да, потому что Питер набит научными учреждениями, масса изобретателей, масса там, людей, которые делают какие-то железки, пойди и спроси. И через 20 лет, когда люди начинали устраиваться ко мне на работу, я понял, их их квалификация входная настолько низка, что мне больно на них тратить свое время. Я просто понимаю, что если я понимаю на работу, я 3 месяца буду его учить, и еще и оплачивать это. Ну, да, я частная компания, потом я буду оплачивать из своего кармана, после, то в буквальном смысле слова, как бы, и так далее, плюс там стол, плюс компьютер, ну, все эти дела.
У нас это называется артель напрасный труд.
Да. Но все как бы крутые. И вот, соответственно, мы сегодня переходим к какой теме. Значит, которая условно называется, как будет называться, психология и практика творчества. И, соответственно, сейчас уже это было введение, к которому я вернусь обязательно. И сейчас мы начинаем такую, что ли, справочку о психологии. Почему я эту тему взял? Потому что потихонечку есть вопросы, и читая вопросы на opera.ru, я вижу, слышу, что люди немножко не понимают, насколько их обманывают. Вот финал сегодняшний будет, я в деталях буду рассказывать, как вас, уважаемые слушатели и зрители, обманывают. А вы иногда ведетесь. То есть не иногда, а как правило, ведетесь. Как бы. Вот, к сожалению, финал он будет пессимистичным, но это такой подарок к Новому году, вот, как бы, чтобы вы поумнели, скажем, да. Итак, соответственно, скажем, когда возникла психология, неизвестно. Но есть такой специальный курс в университетах, называется «История психологии», и там обычно делается несколько отсылок. Первая отсылка, что все пошло естественно из Греции. Ну, все пошло из Греции, значит, как бы так дальше. И, соответственно, такой пример, что был Сократ, который письменных источников не оставил, но он писал, что в минуту размышления его посещал даймон, либо даймоний, иногда переводят как демон. Вот. Что это было? Это была эпилепсия или древнеегипетские техники наведения транса, никто не знает, но вот он впадал в какое-то состояние, скажем, и значит, дальше какая-то он спорил. В историю Сократ вошел очень важный момент, который сейчас многими забыт, одна из очень важных моментов, что Сократ ставил выше не я, города английское I, маленькое российское я, да, а он ставил истину. То есть вот все что угодно, то есть он мог там жена как-то его там пилить, кто-то еще, это можно его сбивать, можно, но главное истина, а не я. Вот это вклад Сократа в европейскую науку дальше пошло. Далее, очень советую, кого интересует написание текстов, перечитать Аристотеля, неоконченные трактаты «Поэтика и риторика». То есть Аристотель описывал частично суды того времени, частично суды, где люди состязались, и было очень важно произвести впечатление, и поэтому нужно было выражаться, ну, держать внимание, держать красиво, короче, нужно было делать красиво. И обратите внимание, у Аристотеля появилось не ожидание некого демона, он же даймона, он же эпилептический припадок или транс, а некие элементы технологии. То есть вот когда читаешь поэтику и риторику, если закрыть, то можно даже сказать, что это может быть даже, там, не знаю, там, 17 век или 18, то есть, ну, Аристотель, вещи неизвестны. Вот, далее, очень интересный момент. Приходит христианство, единый Бог, и мне известно, причем я не религиовед, повторяю, это было, мне известно порядка 50-60 авторов, которые говорят примерно следующее, что вот просто-напросто вот есть божественный экстаз, это не мой термин, божественный экстаз, все идеи приходят сверху. Вот другие авторы говорят, что идеи приходят сверху тем, кто верует, вот, ну и так дальше. Таких порядка 50-60 высказываний одного азимута, скажем, да, что все идеи сверху и так далее. Вот. Ну, далее наступает, немножко скачу, естественно, дальше наступает 1215 год, и 4-й Латеранский собор. И Четвертый Латеранский собор, который проходит в Риме, до сих пор это здание есть, на слайде оно будет, очень красивое здание, можете посмотреть, они наблюдают, что вообще очень много еретиков, потому что накопилось много догматов. Вот, и как-то вот Латеранский собор про вот эту интуицию божественную, кстати, как-то забывают, и которые постановляют, Дмитрий Юрьевич, вам понравится, они постановляют, как бы каждый христианин Европы должен исповедоваться раз в год.
Как-то нечасто.
А до этого вообще не было. То есть, в Библии вообще исповедь упоминается как перемена сознания. То есть исповедь, когда человек припал, значит, как бы к Богу, и перемена сознания возникла. Да? Но это просто, обратите внимание, вот когда дело доходит до дела, извините за каламбу, возникают технологии. Вот 2015 год, как бы, да, постановили, значит, а если как бы не исповедуется такая штука, которая страшна для сынякого человека, похороны не по христианскому обряду, то есть… Ну, грубо говоря, не человек вообще, не человек, ну и так далее, да?
И, значит, на христианском кладбище тебя хоронить
нельзя. Естественно.
За забором. Да, да, где-то как вообще. Актера, проститутку, да, и да, других,
да,
негодяев.
Да, 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 да. Вот, и еретики, тем не менее, есть, значит, соответственно, проходит немного годиков, и в, значит, в 1252 году Иннокентий IV разрешает инквизиторам, и тут очень важный момент, он не мог написать письменно о том, что там что-то казнить и так далее, потому что христианин христианина казнит и так далее. Поэтому была придумана такая творческая формулировка, 1252 год, умаление членов.
Что-нибудь, да, отрезать?
Ну, не написано. Ага. Важно, что не написано. И дальше начинаются очень стебовые вещи. Вот, и кто-то, может быть, захочет из, может быть, молодых историков сделать репортаж. Я даже думаю, что вы, может быть, не откажете в этом. Дальше возникает очень интересный момент. Для себя святые отцы делают гораздо более мягкое законодательство. Здесь церковное законодательство и так далее. И описаны случаи, когда человека, чуть не сказал, по пьяни замели в ментовку, значит, как бы, и за ночь он себе танзурку, вот эту лысину, выщипывает, понимаете, значит, да? С тем, чтобы, потому что отдали бы, что он святой человек, его отдали под более мягкую, значит, вот под законы. И святые отцы тоже были не промах, они вызывали цирюльника, тот освидетельствовал и говорил, соответственно, что вот там свежевырванные волосики, и, соответственно, нет, значит, по гражданскому.
Отказать.
Да, по гражданскому. Далее, известный случай казни палачей, потому что палачу приказали казнить женщину, она беременна, значит, его берут на крюк, тебе дураку что сказали, казнить человека, а не двух. То есть, прихватывали, да? Далее, значит, возникает очень интересная переписка светских и церковных властей на тему аренды висельницы. То есть, в разных городах, в разных странах она принадлежит разным субъектам, и возникает, значит, такой хороший рекламный бизнес-центр, что, скажу, нет ли у вас висельницы, то есть, переговорные и висельницы. То есть, вот такая штука очень интересная и так далее. Вот, ну, вот, и обратите внимание, сейчас мне было важно, что они, вот когда дело доходит до дела, особенно до масла, начинаются технологии, а не вот попадание там, к молитвам и так далее, вот это начинается. Ну, хорошо, значит, проходит, значит, вот это время, и, соответственно, в 1590 году, значит, некто Рудольф Гаклиниус, немецкий врач, он использует в своем трактате слово «психология», буквально, медицинский трактат, слово «психология», и считается, что это один из источников психологии. И следующий источник психологии – это уже наиболее часто отсчитывается научная психология, Вильгельм Вундт, немецкий психолог, 1879 году, то есть совсем недалеко, недавно, в Лейпциге основывает первую психологическую лабораторию, где начинает пытаться в числах мерить там восприятие человека в числах, хоть как-то, ну, какое-то подобие науки. Угу. Параллельно пишет 54 тысячи страниц, которые до сих пор не прочитаны. И, соответственно, скажем, стандартный вопрос, о котором нужно рассказать, это будет на слайде, который мы слайды будем отдельно вешать, потому что там их много, они красивые, и посмотрите отдельно. Соответственно, масса людей, которые не профессиональные психологи, они не знают, что на сегодняшний день психологии несколько десятков. Психологии. То есть, есть психология детства.
Это в смысле течений внутри.
Не-не-не, а которые, разные предметы. Uh-huh. Психология детства, дифференциальная психология – это сравнение различных там, людей и так далее. В некоторых учебниках, допустим, как бы к маргиналам относятся преступники и гении. Ну, это такая традиция давнеевропейская, то есть, вот к маргиналам относятся. Да? Значит, психология семьи и так далее. Психология коммуникации. Uh-huh. Значит, и одна из таких психологий, далеко не единственная – это психология творчества. Еще одна из вещей, которую я забыл могу сказать, что в любом крупном университете, учитывая, что есть глобальное незнание, есть своя психология, грубо говоря. И даже малоизвестный факт, который даже в советские времена, вот как бы вот в журнале, по психологии об этом писалось, было минимум 3-4 психологии. Была питерская психология, было несколько московских психологий, и там, значит, как бы тбилисская была психология и так далее. Вот некоторые претендовали, что их было больше, даже в советские времена, когда все было достаточно единообразно, стремилось, по крайней мере, к этому. Да? И вот, соответственно, скажем, далее я буду рассказывать про психологию творчества, и сразу же скажу, как обычно меня опровергают на публичных лекциях молодые люди после моих там трехчасовых рассказов, я сегодня быстрее скажу, по психологии творчества. Значит, я четырёх часа парюсь, минимум полтора, рассказываю по психологии творчества, после чего обычно из первого ряда поднимаются рука, и молодой человек при всех, не стесняясь, говорит, что «Игорь Леонидович, вы зря наезжали на психологию творчества, вот, потому что, скажем, вот у меня был случай, что меня не любят девушки, это естественно, как бы, то есть, как бы, как обычно, то есть, скажем, да, значит, соответственно, ну, в нашей компании я отличаюсь тем, что могу выпить полбутылки водки почетным булькам, либо нечетным, то есть, и вот это очень круто. И да.
Какое достойное умение.
Да. Так. И, а вот девушки, слушайте, об этом не хотят, и как бы считать эти бульки даже не хотят, я не понимаю. Нас на работе всех погнали к психологу, он пойдет какой-нибудь там тренинг продаж, я впервые подошел, спросил. О, психолог мне ответил, сейчас будет гениальная фраза, что девушка тоже человек.
Белое солнце пустыни, да.
Вот, большая пауза, ба. И попытайся ей рассказать что-нибудь, кроме булек. Ну, спросить там о ее настроении, чем она увлекается, как живет, там, ну и так далее. Как бы, да? И говорит, вы знаете, произошло чудо, да? Вот вы наезжаете, Игорь Леонидович, как бы, а вот психолог не посоветовал, и стало счастье, короче, как бы.
Ну, по-моему, таким вот подобным персонажам лучше сразу ходить к ветеринару, мне это кажется, извините.
Да, ну. Да, вы очень честны. Но, значит, моя интерпретация немножко другая. Значит, первое. Я не наезжаю на психологию творчества, скажем, пытаясь изложить те засады, которые есть. Второе. Рассказанный пример никакого отношения, в моем понимании, к психологии творчества не имеет. Он просто, например, ну, молодому человеку не повезло, в детском саду, в школе, там, в семье его как-то немножко не воспитали, ну, просто он элементарно не воспитан. Но психолог дал какой-то такой житейский совет сказать, что это сильный профессиональный совет, но, мягко говоря, ни в какие ворота, то есть, ну, мягко говоря, да. Поэтому чем же занимается психология творчества? Она занимается вещами, которые, в моем понимании, стало критичным, и я сужу не только по своим, как бы, работам, а по возрастающей переписке, которая на меня падает. Психология творчества занимается мышлением, воображением, фантазией, принятием творческих решений, интуицией, ну и развитием творческой личности. Это обычно так декларируется, и по идее то, что я сейчас назвал, как раз вот она интересует очень многих людей, и дальше я буду говорить только о психологии творчества, а о каких-то других психологиях, наверное, в следующий раз, да? И, соответственно, скажем, главный тезис, который я сегодня буду говорить, что, к сожалению, психология творчества, в моем понимании, постараюсь это тезисом доказать, не получилось. Причем я не буду искать какого-то, и вам не советую искать какого-то злого умысла, то есть масонского заговора какого-то, там, франко-масонского заговора. Угу. Просто это ситуация, которой мы все подвержены, грубо говоря, психологи оптом сели не в тот автобус, ну, перепутали, и уехали в Мурманск, а не в Адлер. Ну, бывает, как бы, да. И, к сожалению, вот эти вещи, то есть человек может быть умный, но сел не в тот автобус. Вот умный, начитанный, образованный, там все-все-все с двумя языками. То есть, как бы есть потрясающие девочки интересные в области психологии, Дмитрий Юрьевич, то есть, как бы глазки, ушки, две родных коленки, не китайские, как бы, то есть тип подмосковный одуван, не сорванный подмосковский одуван. Сердце, вы меня понимаете, Дмитрий Юрьевич. Сердце крови обливается, но сел отчет не в тот автобус. Но это задует, а там еще и кондуктор задурил голову, скажем, да. Поэтому вот вывод из моей лекции, которую буду повторять, будьте чрезвычайно осторожны, вещь чрезвычайно актуальная, нужная, но она происходит из не того автобуса, идущего не в то направление. Кто хочет, я скажу, в какой автобус садиться, ну и так дальше. Да. И, соответственно, скажем, почему так произошло? Почему вот этот автобус получился? Причем получился не только в России, и в других странах мира. Если вы думаете, что за рубежом лучше, то, соответственно, читайте академические журналы по психологии, пожалуйста, там 6 номеров в год выходит, 6 номеров в год выходит. А вот как бы мой совет, как его читать, прийти в крупную областную библиотеку, взять и почитать в читальном зале, потому что понесете домой, будете вообще кричать, материться и прочее, скажем. Поэтому вот сразу в библиотеке читайте, начните читать в библиотеке. Итак, почему произошло? Вот, соответственно, я назову порядка 5 причин, которые имеют прямое отношение к амбициозным нашим зрителям и слушателям. Первая причина, она, я уже об этом говорил, сидящий на этом месте, она очень проста, что наша европейская культура выросла из религии. Я человек неверующий, ну, должен давать должное. До сих пор наша культура набита различными религиозными, в том числе христианскими и нехристианскими символами. И, соответственно, скажем, в религии есть один момент ненаучный, что, в общем-то, за свои слова религиозные деятели не отвечают. Вот если быть честным, они не отвечают. И, соответственно, были факультеты теологии в первых университетах, медицинские, юридические и теологии. И очень много ученых по базовому образованию – теологи, специалисты в религии. И, соответственно, это очень такой размытый процесс, и Средневековье, и Возрождение появилась некая каста людей, которые называются философы. Я ни в коем случае не против философов, но надо сказать, что у философов тоже они как бы не очень отвечают за свои слова, плюс очень обидная штука, на которую философы, им очень обидно до сих пор, когда им говоришь, философы преимущественно работают перед студентами. Вот, а студент – человек – существо зависимое, экзамены, зачеты и так далее, и так далее. Вот, и, да, если есть питерские философы, у которых есть амбиции в области теории творчества личности, я к вашим услугам бесплатно. Опыт показал, что мне нужно 30 минут, и, повторяю, к сожалению, еще раз, фиксируем специально, я не боюсь этого, мне нужно на одного очень крутого специалиста не более 3 минут. Как бы, пожалуйста, к вашим услугам. Мы ежевоскресно проводим мероприятия, ежевоскресно, скажем, мы проводим очные мероприятия в Питере и так дальше, так дальше, так дальше. Пожалуйста, welcome, скажем, беседуем, да, скажем, давайте, пожалуйста, да. Вот. И, соответственно, скажем, вот достижение философии и творчества, есть такое направление, философия творчества, к сожалению, очень смешное. И я читаю эти тексты, кто хочет, их может почитать в интернет. Это просто доцента никуда больше не берут на работу, поэтому он придумал спецкурс, чтобы ему хоть каких-то денег на старших курсах заплатили. К сожалению, вот есть такое очень простое измерение специалиста, а где его покупают? Если специалисты подсказывают, должны покупать более чем в одном месте. Вот этому специалисту. Если во многих местах, если к нему очередь, как бы, да, вот, как, допустим, прима-балерине, обычно очередь ведущих театров мира стоит. Как бы,
на, и других граждан, заинтересованных.
Да, но это личная жизнь. О личной жизни я не буду говорить, мы личные балерины. Говорят, личные балерины. Да? Вот, и, соответственно, скажем, потом возникает психология творчества приблизительно на стыке веков 19-20, и у которой возникает тоже некая такая безответственность, что как бы мы есть, как бы мы есть, и как бы мы нет. И тут эту линию, вот, философию творчества, психологию творчества усиливает другая линия, когда малоизвестный факт, можете мне проверить, если вы посмотрите количество студентов в питерском, казанском, харьковском, московском университетах где-то в начале середине 19 века, их очень мало. То есть примерно во времена восстания декабристов в питерском университете порядка 40 человек. Ребята, это вообще, понимаете, что это такое? Это вообще просто гигантская страна, это даже не щепотка соли. А как раз вот на стыке 19 века возникают фабрики, заводы, производство, связь возникает, и в университетах европейских и в российских университетах количество студентов начинается измеряться тысячами. Сейчас уже десятками тысяч крупнейших университетов. Сорбонна – это 26 университетов, на всякий случай. Гигантские вещи. И в принципе, возникают некие преподаватели университетов, и каждый университет говорит о том, что наш университет выпускает специалистов высшей квалификации. Ну, это стандартная фраза руководства любого университета.
Ну, было бы странно, если бы он выпускал идиотов бездарных.
Это было бы очень честное признание, ну, как бы, но это.
Заявлять это... такое, значит, лишиться денег и вообще.
Да, Голливуд такого никогда не снимет, Дмитрий Юрьевич, да. Это очевидно. Вот. И, соответственно, скажем, высшей квалификации, да, причем по разным направлениям, и, соответственно, какой-то чего и творчества нет, но а что-то такое рассказывать надо. И, соответственно, дальше возникает совершенно чудовищная вещь, то есть люди из педагогического автобуса, то есть хорошие учителя школы, когда их спрашивают, как писать стихи, как там делать правильно фотографии, как там что-то еще там тексты писать, ну, разные возможные направления, как изобретать, они отвечают, ну, надо быть поэтом. Сильный ответ. Ну, надо родиться изобретателем. Ну, не дано так, Маша, значит, не дано как бы.
Все знакомо.
Да? Да. То же самое повторяется в университете, и даже Дмитрий Юрьевич, не побоюсь этого слова, в Академии наук. Если обратите внимание, вот некая дыра, научная дыра начинается тиражироваться. Так очень сложная фраза, потом повторю еще раз. Научная дыра, латычки нет, она начинается тиражироваться. Дальше возникает некая штука, которая, кто следит за университетской жизнью, я просто-напросто вот уже чувствую, что очень стал старым, потому что постоянно, начиная где-то там с 18 века и даже раньше, постулирую, что такое Дмитрий Юрьевич университет. Есть какие-то потрясающие, ну, естественно, потрясающие, уникальные, больше нигде нет преподаватели, которые находятся далеко за передним краем науки, они прозревают будущее, они визионеры, миссионеры, ну и попутно, бестолковым студентам, там, 5 лекций в день, они читают. Ну, соответственно, скажем, если будет какой-то человек, который прозревает далекое будущее, и плюс 5 лекций в день по полтора часа, то это где-то за гранью Нобеля, могу сказать, сразу же, для начала, да, то есть это вранье, да. Вот такая большая наука с большой буквы, вообще, в принципе, любая большая деятельность, и 5 лекций в день, или 4 лекции, или 3 лекции, и даже 2 лекции в день, они несовместимы.
То есть невозможно.
Это просто невозможно. Нет, когда-нибудь Нобелевская премия будет получена, как бы так дальше, как бы, мы работаем над этим. Вот, но тем не менее, значит, вот ни черта, это не работоспособно, такое нормальное, ритуальное университетское вранье. Да, есть очень редкие исключения, которые называются научная школа, которая складывается поколениями. Физики, математики, химии, биологии есть научные школы. Вот в бизнесе научных школ, бизнес-дисциплинах, мягко говоря, не очень. Даже в крупнейших университетах мира. То есть я хожу по сайтам, смотрю, да. Так вот, соответственно, скажем, и они должны писать какие-то книги, методички, потому что за это дают баллы. Преподаватели должны писать какие-то книги. Вот слово «какие-то» в этом главное. Преподаватели какие-то книги, методички, и должны проводить какие-то конференции. Вот, да теперь телезрители, кто меня не слушает, телезрители, вы можете посмотреть единственного человека в Союзе, кто это все читает. Крупным планом, пожалуйста, Демьяныч. Да, ну, дядь, крупным планом меня. Я читаю вашу ерунду, извините, да, шизовки. Извините, еще раз, научные труды, извините. Я оговорился, как бы, да, я это внимательно читаю, конспектирую, и вы даже в базе, как бы, даже с вашими глупостями. Да, соответственно, да, достижений никаких. Достижений никаких, ну да. Поэтому они как бы изображают, ну, нужно для научной отчетности, ну, они как бы изображают, скажем, да. И дальше, соответственно, скажем, сейчас стало модным, веяние идет, к сожалению, Запада. В моем понимании, Россия здесь могла быть примером, но и в поздние советские времена, в перестройку, естественно, и, в принципе, сейчас государство эту вещь пощёлкало и зевает. Россия могла выкинуть креативный флаг как бы, в мире. То есть условия есть, как бы дальше, ну, дальше наработать, короче. Дальше, это уже задача не частного человека и так далее. Вот. К сожалению, это тоже прозёвано. Даже прозёвано, то есть не будем осколков, вот, и так дальше. Да? Вот, поэтому сейчас очень модны такие закосы под креатора. Под креатор, я креативен, я творческая личность. Как бы, почему вот, подсказка женщинам, чтобы вы наказали ленивых мужчин, на вопрос мужчины, почему ты не сварила суп, надо отвечать, я креатор. Дорогие женщины, освойте это, как бы, и, соответственно, как бы, мужчина будет более критически смотреть на себя, то есть, как бы, да, ну и так далее, как бы, да, значит, и прочее. Да, если вы пришлете как бы, семейную записку, я ее подпишу, пожалуйста. То есть пришлите, пожалуйста, я подпишу, что вы креатор, поэтому не варите борщ регулярно, скажем, и прочее. Да? И, соответственно, здесь возникает ситуация, когда, с одной стороны, все как бы нормальные люди, некоторые работящие, некоторые умные, начитанные, некоторые с языками и с двумя коленками, я уже говорил, как бы да. Одуванные, сорванные, просто мечта, просто стариковская мечта, то есть, да. Вот, и тем не менее, все совместно собираются в кучу, и дальше возникает вопрос моей матери, либо меня, опять-таки, вы находитесь в центре Москвы и Санкт-Петербурге, дальше по Шукшину у вас даже есть какие-то денежки, допустим, и вы хотите какие-то развить творческие способности, поставить навыки, решить изобретательскую задачу, бизнес-задачу. Деньги у вас возьмут. Я проверял, да, как бы, и проверял. Деньги у вас возьмут, как бы. Вот что вы получите в ответ от ведущих учебных заведений, это вообще вот мягко говоря. Соответственно, вот эту вот нишу заполняют какие-то маргиналы, то есть периодически какие-то люди студенческого вида, причем, судя по всему, даже не доучившиеся студенты, рассуждают по креативе на Ютубе. Мой совет просто вам, уважаемые телезрители, вот остерегайтесь, как бы, да, то есть, ну, я скажу, как проверять людей, понимают ли они те тексты, которые они говорят, или которые не понимают. Вот сейчас как бы очень важный момент, сейчас вообще как бы 21+, убрать детей и студентов от экрана. Сейчас Дмитрий Юрьевич, большое спасибо, что он согласился, зачитает очень страшный текст, как бы не страшный текст, значит, страшный текст, я потом чуть-чуть прокомментирую. Этот текст будет очень страшный и научный, да.
«Онтопсихология Антонио Менегетти на практике». У меня есть книжки Антонио, минимум одна.
Выкиньте.
Зина, печку ее. Антонио Менегетти так практикует и создает новые принципы онтопсихологии, в кавычках. Объединив научно-рациональное познание с организмическим, удалось скорректировать базовую систему научных знаний. Лет 20 назад ко мне на психотерапию пришла женщина, которая попросила меня избавить ее от боязни кошек. Всякий раз при виде черного кота, где бы и при каких обстоятельствах это ни происходило, в машине, с мужем, отцом, в ресторане и т.д., она незамедлительно должна была вернуться домой, так как впадала либо в состояние паралича, либо крайней формы истерии. Тогда я попробовал применить все самые передовые на тот момент и известные мне техники психотерапевтической работы. То есть я попытался решить проблему клиентки с позиции научного эксперта. Но ничего не получалось. В одну из наших встреч я задумался, что могло бы связывать эту женщину с черным котом. Запустив этот вопрос внутрь себя, я полностью расслабился, как эмоционально, так и умственно. Размышляя таким образом о черном коте женщины, я начал ощущать некоторое оживление в мошонке и нарастающую эрекцию в пенисе. Первой моей реакцией было удивление и стыд. Я отбросил эксперимент и вернулся к диалогу. Однако после я мысленно вернулся к этому моменту и заметил, что всякий раз, когда я думал о черном коте женщины, наступала эрекция. После короткого анализа я спросил ее в упор, не случалось ли ей, будучи ребенком, почувствовать эрекцию своего отца. Запрещенный факт крылся именно там. При видении черного кота всплывала ассоциация, и она чувствовала сексуальное влечение, однако ее бессознательное видело в этом запрещенный пенис, инцест с отцом, во избежание которого она кастрировала себя и впадала в истерию. Так, выявив причину, я смог контролировать патологический феномен и полностью вылечить клиента. После этого случая в течение примерно 6 лет я работал над изучением этого способа познания, проводя различные эксперименты, и по завершении дал ему название «семантическое поле». В процессе исследовательской работы мне удалось установить способы восприятия семантического поля, его абсолютную точность в описании действительности и критерии, по которым семантическое поле можно отличить от эмоций, вызванных у субъекта каким-то внешним воздействием. Таким образом, к рациональному, чувственному, физиогномическому, семиотическому восприятию, корпускулярно-волновому анализу атома необходимо добавить семантическое поле. Такой способ познания является для меня первейшим критерием при изучении человека. Поле понимается в математическом, физическом смысле как атом, ядро. Семантическое означает направление, смысл. Следовательно, семантическое поле – это направленное силовое поле, информация, присутствующая внутри энергетического кванта – физически определенная цель. Семантическое поле есть действие, осуществляемое неким полем в получателе, структурирующее в настоящий момент движение. Оно не только вносит символ, но и изменяет клеточную структуру.
Это информация, вызывающая эмоцию, как путем изменения импульсов, так и через структурную перестройку органа. Магнитное, электрическое и тепловое поле представляют собой реальное присутствие в действии, которое изменяет функции, создает и модифицирует структуры.
По-моему, это диагноз.
Подождите, давайте мы телезрителям, да? Значит, соответственно, значит, мы обязательно, то есть, Дмитрий Юрьевич, это вот железно и на Ютубе, и на opera.ru, ссылка будет на первый источник. Значит, Меннигетти, итальянский человек, отсидевший за мошенничество в Италии. И, соответственно, контрольный вопрос. Это видео совершенно четко посмотрено, несколько десятков тысяч. Значит, в Петербурге на психфаке открыта кафедра онтопсихологии. Да. Контрольный вопрос. Как там проходят лабораторные работы? Мы хотим просто знать ответ просто. Вот это все, да? То есть, если это не практикуется, то, соответственно, это не онтопсихология. Семантическое поле, если не практикуется, да, согласитесь, да? Если практикуется, то, соответственно, сразу же, пожалуйста, напишите нам и сразу же депутату Милонову. То есть, он будет в восторге.
А в интересах следствия такие эксперименты можно проводить? Разложил фотки подозреваемых, впал в транс, на кого встал, тот и преступник, наверное.
Семантическое поле.
И половой орган, значит, еще может это показывать, да.
Да, Голливуд отдыхает.
По-моему, госпитализация и принудительное медикаментозное лечение просто необходимо.
Я потом за кадром расскажу, как открывалась кафедра, это он-то психология, но не в эфире, скажем, да. Но мы продолжаем, да? Соответственно, понятно, что мы сейчас повели крайний пример, такие похожие есть. То есть такое возникает, потому что есть очень такой четкий актерский вопрос, опять-таки, чем удивлять будем? Ну вот чем удивляет Меннигетти, соответственно, скажем, вот мы Дмитрий Юрьевич замечательно зачитал, да? Соответственно, я сейчас постараюсь привести пример другой, который, значит, мне помогал в этом отношении наш общий знакомый Александр Борисович Соколов и так далее. Таких примеров, в принципе, у меня десятки, но я просто решил рассказать этот, потому что там есть очень неожиданный финал там оказался. И, соответственно, скажем, у нас были знакомые, значит, как бы на берегу Невы, некая госструктура, неважно какая, рядышком с Авровой, короче, ну, неважно какая госструктура. Вот, и, соответственно, скажем, по моей просьбе, они нам предоставляли вечерами помещение, очень красивое помещение, старинное, вид на Аврору и так дальше, с тем, чтобы мы проводили заседание клуба тренеров, консультантов, коучей Санкт-Петербурга. И вот, соответственно, на одном из заседаний собирается несколько десятков человек, как правило, тренинговые, коучинговые фирмы, там человек 3-4-5, в принципе, то есть маленькая крохотная компания, но тем не менее. Вот собираются, как правило, руководители, и как они себя называли, ведущие специалисты, несколько десятков. И, соответственно, мы общаемся, разговариваем, и тут возникает первая такая идея, давайте мы вызовем, как бы покажем Дементия наших заказчиков и покажем наши методики в действии, скажем, ага, да? Да. На что, да, ведет это Игорь Леонардович Викентьев, человек несовершенный, критикуемый, как бы, и так далее, да. Да, который выступает здесь исключительно за деньги, то есть, как бы, забыл сказать, то есть, да. надо сумму называть каждый раз, да. Значит, исключительно, сказать, за деньги, значит, и Викентьев Сергеевич в наивности своей, значит, говорит, ну, пожалуйста, приглашай. То есть мы откручим. Ну, естественно, у всех коучей, консультантов, значит, тренеров, естественно, как-то вот с клиентами, так по звонку, чтобы клиент пришел, понимаете, да? Угу. Не я клиенту, а клиент, да, ко мне, да? Ну, да, Игорь Ильич просто берет свой телефон и звонит, скажем. И на следующий раз приглашает Викентьев под свой бренд двух людей. Значит, первый мой знакомый, у него... Да, человек из Питера, у человека есть заводик в Кировском районе, недалеко от Кировского завода, но это небольшой заводик. Он сам изобретатель, и он делает некоторые физиотерапевтические приборчики, которые, в принципе, можно купить в любой аптеке. Не назову, умный поймет, как бы не умный, и не надо, как бы, знаете. Вот я ему говорю, что вот собираются у нас консультанты и тренера, они хотят как бы вот показать свой класс, надо приехать привезти подарки. Он говорит, пол багажника вот как бы подарков можно как бы совсем раздарить, сколько там. Я говорю, ну да, пожалуйста. Он действительно приезжает, пол багажника. И второй человек был издатель некого информационного такого бюллетеня, который меня спросил, что 400 евро победителю – это немало, то есть, как бы, он уже приглашает в клуб, 400 евро за хорошую идею, то есть, вот так вот, как бы. Я говорю, нормально, давай, нормально, 400 евро, как бы, да. ну, надо как-то людей. Значит, и, соответственно, приезжает человек, и вот, и мы с Александром Борисовичем начинаем так что-нибудь балдеть. Диктор, который, вот, директор, уже изобретатель, уже владелец, на доске разрисовывает. Дальше, как в рекламе урологической компании, график идет так вот, бэм, продаж, только это график продаж. И он рассказывает все. Приборы тут же, вот, кто покупает, короче, все, да? Вот, и тут, вот если поймал на желании влезать в ситуацию и комментировать, ну, я думаю, ладно, люди хотели продемонстрировать класс, пожалуйста. Угу. Вот, рассказано все хорошо, все нарисовано, приборы есть, владелец есть, все есть, идеальные условия. Я, пожалуйста, говорю, пожалуйста, уважаемые коллеги. И, соответственно, за 40 минут было получено два разных решения, за 40 минут по продаже этого приборчика. Первое, я цитирую консультантов, это не мое решение, вам нужен бренд. Второе решение, не совпадающее с первым, вам нужен стратегический бренд.
Глубоко.
Да, значит, 40 минут – это директора тренинговых, консалтинговых, коучинговых компаний. Да, для критиков мы потом проводили неоднократно всероссийские конкурсы. Если вы думаете, что выборка по стране отличается от питерской, вы глубоко ошибаетесь. Это не так. Да. Главный секрет тренеров, коучей, консультантов – абсолютное, то есть… практически абсолютное, несколько человек в стороне исключения, ну, да, неумение решать задачи клиентов. Вот это главное, да, скажем, да. Значит, поэтому вот были понты и так далее. Но был неожиданный финал. Соответственно, вот тот второй, он опаздывает, который 400 евро, и он мне звонит на трубку и говорит, что я доеду. Я ему говорю, ну, я тут же сижу, говорю, значит, нет, значит так, ты не приезжаешь. Почему? Потому ты не приезжаешь. Хорошо, собираешься, проходит месяц, собираешься в следующий раз, идут обещанный неожиданный финал, как бы, да, неожиданный финал. Приходят люди, которые говорят, что было в прошлый раз, и те, которые были, говорили, как бы, Леонардович, это я, как бы, да, Леонардович, сдуру, мы классно решили задачу первого клиента, Леонардович, сдуру, почему-то что-то вот там ужалило, не пустил второго.
Тиран.
Вот, люди все поняли, люди вот все поняли. На голубом глазу, как бы так далее, далее. Вот это вот уровень, да, вот уровень разработки методик, технологий, решений и прочее, прочее, прочее. Повторяю еще раз, кому нужны ссылки на конкурсы различные, мы дадим. Мы несколько раз их делали, так далее, так далее, так далее. Вот это вот уровень принятия решений, когда вы находитесь в центре Москвы и Петербурга, готовы даже заплатить 400 евро за там раскрутку своего бюллетеня или там прибочек. Это не важно, да? Соответственно, скажем, соответственно, значит, теперь мы переходим, все-таки неужели все так плохо в истории психологии и творчества? Сейчас я назову несколько фамилий, плюс кто хочет, вы можете угрохать вечер. У нас на портале Викенд есть 112 материалов, которые считаются достижениями в области психологии и творчества, и, в принципе, если у вас есть вечер, вы за вечер бесплатно, как бы бесплатно. Вот у меня заплачена настолько крупная сумма сегодня, что мне просто грех с вас брать деньги, уважаемые телезрители. То есть настолько крупная сумма мне заплачена, скажем, да. А вот, скажем, да, вы можете посмотреть, соответственно, достижение психологии и творчества, повысить свою квалификацию за один вечер. Ну, один вечер нужно грохнуть на это, да. Соответственно, было несколько фамилий, которые я советую вам запомнить и можете отнестись более внимательно. Итак. Обратите внимание, главная цель большинства психологов, работающих в области психологии и творчества, это защитить диссертацию, а не решить вашу задачу. Вот как только вы начинаете это понимать, всё мне становится просто прозрачнее и ясен. Единичное исключение в 20 веке – это, допустим, такой специалист, как Карл Дункер, ссылки будут. Карл Дункер – один из немногих, кто работал со сложными задачами. То есть не выдуманные задачи, там 9 точек, вот такие вот, это выдуманные задачки, так вот, диссертацию тиражируются. Одна его задача, наиболее известная, следующая, что есть некая опухоль внутри человека, и, соответственно, скажем, чтобы извести там, каким-то излучением типа рентгеновского, соответственно, разрушаются соседние ткани. Он эту задачу давал, это считается относительно сложная задача, контрольное решение, что нужно светить с разных сторон, и только вместе опухоли все как бы очень напряженно, а так вообще ткани не поражаются. Это вот задача, остальные экспериментировали с какими-то задачами очень часто на студентах, на школьниках, то есть, ну, как-то вот на не очень взрослых людях. Да? Второй человек – это Норман. Да, причем да, есть некая ассоциация, чтобы Карл Дункер вам запомнился. У Карла Дункера он эту задачу не давал, но ее решил Илья Сац, музыкант Станиславского. Дело в том, что в 1955 году в Москве убили Николая Баумана. Все думают, что он инженер, потому что Бауманское инженерное училище. Нет, он студент-ветеринар. Это аберрация. И, соответственно, скажем, было запрещено как бы с оркестром его провожать. И, соответственно, Николай Сац, это очень кинематографично, бегал между трубами, соответственно, и расставил. То есть скрипач стоит как бы около ворот, кто-то за роялем сидит около окна и так далее. Ну, они все рассеяны поодиночке. Но когда вот, процессия подходит к этому месту, значит, звучит оркестр. А Николай Сац, значит, бегает между трубами, то есть тоже вот принцип дробления. На всякий случай принцип дробления, принцип номер один в ТРИС, как бы это такое стандартное решение и так далее. Я сейчас привел, обратите внимание, медицинскую задачу и такую похоронную задачу, если можно выразиться, музыкальную. Ход решения один и тот же, да? Угу. Потому что ТРИС накрывает очень многие направления. Ну, отвлеклись немножко, да? Второй, это такой, значит, уже автор Норман Майер, который решал тоже относительно сложную задачу. Почему я хочу это оговорить? Данные о Нормане Майере я послал Генриху Чальшулю, он опубликовал в книжке «Найти идею». Многие считают, что это тизовская задача. Нет, это, ну, извините, это не тизовская задача, это американская задача. А следующее, что висит две веревки, и детеныш не может их соединить, надо соединить по условиям задачи, и что делать? И, соответственно, она имеет разные решения, что после нас нужно что-то привязать, что я имею ещё в комнате, как бы. Вот если даже начать колебаться, скажем, прихватить и связать. Либо такое, допустим, решение, которое почему-то считается тизовским, что детёныш снимает что-то с себя с ноги, там сандаль, привязывает и тоже начинает мотаться и так далее. Вот это тоже относительно сложная задача, которую экспериментируют психологи. Понятно, что вы, если экспериментируете с какими-то сопливыми задачами, мощных прорывных технологий, там, конкурентоспособных технологий, вы не сделаете, да? Дальше. Очень интересный человек, работал в Москве, гипнотизер-гипнолог Райков Владимир Леонидович. Можно посмотреть на Ютубе, но Райков, как очень часто бывает у энтузиастов своего дела, он немножко преувеличивал возможности. Например, Фрейд тоже преувеличивал, мягко говоря, немножко возможности психоанализа и так далее. И, соответственно, люди, которые не умели рисовать, они начинали что-то рисовать. Значит, иногда ученики Райкова говорят о том, что Райкова, я не знаю, как правильно делать ударение, к сожалению.
Он их рисовать учил или что?
Нет, в состоянии гипноза люди начинали рисовать. И говорилось, что это там никогда не рисовал, это очень здорово. Я посмотрел эти работы, тоже можете посмотреть на Яндексе. Значит, он мог снимать барьеры, но прорыва в живописи там не было. Но как энтузиаст своего дела, то есть энтузиазм склонно преувеличивать. То есть это, ну, простительное, ну, они делают дело, большое спасибо. Поэтому как бы снятие барьеров и достижения – это связанные вещи, но не надо подменять, да, то есть результаты мирового и епископского. Да. Далее, значит, соответственно, и первая докторская по арт-терапии, то есть когда человек больной, какие-то душевные недуги, была сделана Марком Евгеньевичем Бурно, в данном случае точно ударение на последнюю букву. И в этой докторской есть такая деталь, которую психологи очень не любят вспоминать. Там написано, что арт-терапия, а что такое арт-терапия? Это рисуночки из песка, вылепление фигурок из газеты. Ну, чем-то надо, короче, человека занять, таким чтобы многостадий. Что-то поможет. Так вот, у Бурно, как бы, в диссертации в докторской, такая ремарка, которую очень не любят. Я проверял, психологи не знают, а второй, если знают, не любят говорить, что на терапии нужно 5 лет. То есть, напоминаю, то ли Ишак сдохнет,
да.
То ли и мир сдохнет, то ли сам Хаджана Срединка, и очень,
да,
так далее. Да?
Есть хороший, извините, перебью.
Да. Да, да,
есть,
да,
хороший пример. В Америке есть такая известная тюрьма Алькатрас. Угу. О, Сан-Франциско, залив, посредине остров, ну, не совсем посредине, на острове тюрьма. Угу. Мечта, так сказать. Вот там сидят уголовники, а уголовников для многих открытие, что, ну, в Советском Союзе в кровавом, тоталитарном были исправительно-трудовые учреждения. Угу. Разве можно исправить уголовника? Тупые совки не в курсе были. Ну, так вот, в Америке это тоже исправительные учреждения, там исправляют. Называются они, правда, пенитенциарными, но пенитент – это, вдруг опять кто не знает, это раскаяние по-русски. Угу. Вот. И в рамках раскаяния и исправления уголовников закоренелых снабжали бумагами, красками, кисточками, карандашами. Ну, а поскольку 40 в Америке, ну, например,
1934 году в Соединенных Штатах Америки выловленному гомосексуалисту за то, что он занимался гомосексуализмом, сразу без затей давали 25 четвертак, так сказать. Это любителям острить, как у нас ни за что 10 давали, так вот гомосекам давали 25. Без затей. Ну, за 25 лет ты нарисуешься вдосталь, так сказать. Что-то, подходя к концу, никому не помогло. Вообще никому.
Ну, это отвлечение.
Ну, оно, наверное, полезно, я так думаю. Но полезно оно только при том, что ты существуешь в неком коллективе, во главе которого стоит руководитель, который вызывает у тебя безусловное уважение. И этот руководитель говорит, что делать надо вот так, а жить следует вот так, тогда может быть. Если ты отдельно в своем углу рисуешь, обдумывая следующее преступление, ничему это не поможет.
Да, значит, соответственно, вот я как раз теперь, да, большое спасибо. Значит,
червонцы как... только рисовать, если научится.
Нет, ну известно, что в тюрьме те люди, которые там вот с картами, они действительно стажируются там в тюрьме, там вот пальчики, ежедневная тренировка, времени много и так далее. Лучше пусть рисуют, это совершенно понятно. Так вот, это очень важно. Я рассказал, значит, все занимались люди делом. Ну, а теперь расскажу одну ситуацию лично с собой, которая тоже произошла с обществом знания только в Киеве, на улице Красноармейская. Значит, кто не знает, есть небольшой Крещатик и дальше длиннющая Красноармейская. На ней есть, значит, центральное общество знания, раньше было, сейчас не знаю. Меня пригласили в Киев рассказать про, значит, понятие творческих решений и так далее. И дальше, вот опять-таки, жизнь очень хороший режиссер. Соответственно, тот человек, который меня пригласил, я был у нее дома. Замечательная женщина, интересуется творчеством. И почему я этот случай рассказываю? Я думаю, что сейчас наши зрители, наши слушатели немножко примеряют на себя, потому что те подвохи, которые здесь заряжены, к которым я уже перехожу. И, соответственно, значит, мы говорим постоянно о творчестве. Сейчас будет лекция по творчеству, собирается киевская интеллигенция, значит, по творчеству, вы расскажете из опыта, как это, значит, как бы проистекает, как вы консультируете крупнейшие российские компании, какие-то ваши ученики консультируют там крупнейшие бренды мира и прочее. И я подхожу к окну и вижу, у нее на окне как бы лежит человеческая фигурка, сделанная из газет. Я спрашиваю, а что это? И мне, значит, человек, она говорит, что вот я хожу в группу арт-терапии, мы тоже занимаемся творчеством. И вы знаете, руководница группы, вот где мы там, а что мы еще делаем? Мы, допустим, одно из упражнений, мы слушаем раковину, стоя на одной ноге. То есть я сейчас не прикалываюсь, я как бы цитирую, как бы, да? Далее, второе, мы делаем, значит, песочные рисунки и человечка из газеты, и это тоже творчество. Да? Причём все это происходит на полном серьезе и так далее.
Знаете, я в детский сад, когда ходил, мы там делали, ну, кроме того, что лепили из пластилина, мы еще аппликации делали, когда из разноцветных бумажек надо нарезать, а потом клеем приклеить вот такую картинку. Дело было в детском саду, тоже, что характерно, на Украине. Видимо, сейчас я должен вернуться и припасть к этому.
Дмитрий Ильич, вы честный, значит, бегом на Рублевку, там каждая жена либо стилист, либо фотохудожник. Да. Либо аппликации.
Да.
Бегом, то есть.
Не бегом. Проходите мимо.
Да, бегом. То есть, девушку надо сейчас обзаняться. И, соответственно, у меня идет лекция. Значит, Киев всегда понимал замечательно, большое спасибо. Значит, киевской интеллигенции. Вот, и, соответственно, скажем, причем, да, я рассказываю, я не имею права так уж открыто рубить сюда, путем некоторых намеков, некоторых эскизиков очень примирительных, некоторые решения, которые действительно сделаны для крупнейшей компании. Там по железкам, не только по железкам, да? Вот, финал лекции, ко мне подходит вот эта вот женщина, которая лепит из газеты, говорит, вы знаете, наша руководительница была, вы ей понравились. Вот, вот это такая очень крутая оценка. Значит, зачем я это рассказал? Значит, при слове творчество, креатив, инновации, к сожалению, в силу того, что я назвал причины, университетское образование и так далее, тиражирование пустот, у людей образовался в голове хлам. Но этот хлам проецируется на наше будущее, совместное будущее, которое лично меня интересует. Не знаю, как наши зрители интересуют, не интересуют, я не знаю, то есть я не могу залезть в голову. Лично меня мое будущее интересует. Да, я взрослый человек уже, да. Вот, да. И прочее. И поэтому, значит, соответственно, чтобы наше общее будущее было более-менее приличное, значит, соответственно, нужно задачки решать, и не только на уровне вот этих комков газет, значит, и песочной терапии, и слушания раковины. Значит, вот не только вот такого. Соответственно, будет слайд, который такой важен. Посмотрите, пожалуйста, какие ошибки здесь делаются. Значит, первая ошибка, которую я хочу предостеречь, любое творчество бывает на разных уровнях. Ну, то есть, есть решение для ведущих компаний, а есть, допустим, вот такое вот какое-то мелкое, там, песочное какое-то рисуночек. Да? Это первое. Второй момент, который тиражируют более известные вам, чем мне, там, сценаристы и режиссеры, очень выгодно кино показывать, что вот ничего не было, а потом оба и я. Но если вспоминать нашу культуру, это мог сказать Адам с Евой, то есть ничего не было, потом оба и я. Ну, наука сомневается, что был Адам и Ева, да? И поэтому обычно, соответственно, возникает следующее, что когда есть какая-то задача, я даже сейчас не говорю, какая техническая, социальная, политическая, какая-то там еще, то, соответственно, есть всегда, есть некоторые аналоги. Вот, как правило, аналогов много. Другое дело, что они очень часто выясняются, когда задача решена. Это действительно такое бывает, да? Угу. Но аналоги всегда есть, потому что, допустим, очень многие художники, там, и фотохудожники, и фотохудожники, они немножко побаиваются персональных выставок, потому что в советские времена было очень удобно, я гений, значит, советская власть меня не пускает на выставку. Но сейчас, пожалуйста, в центре города полно залов, которые вообще там, делай там что хочешь.
Не считая интернета, да.
Но не считая интернета. Но человек, и когда ты начинаешь выставляться, видно, что у человека там хорошо, если два хода есть. И все, то есть, как бы, это вот очень характерно для художников и для фотохудожников. Там 2-3 хода, и все. То есть, по идее, значит, ну, штамп на штампе, ну, в общем-то, выставки не бывает. Вот, следующий момент. Обратите внимание, есть такой очень сложный момент, который рассказывают специально для психологов. В середине 19 века стояла такая задача выбежать 100-метровку из 10 секунд. И сейчас, в принципе, почти 9,5 уже бегают. Почти 9,5. Ну, прошло где-то полтора века и так далее. Вот такая задача выбежать 100-метровку в 10 секунд. Обратите внимание, это немножко искусственная задача, потому что, там нужно определенное покрытие, оно должно быть горизонтально, оно определенное коэффициент трения, не должно быть сильного встречного ветра, попутного ветра, бокового ветра не должно быть. Там очень много, на самом деле, она очень искусственная. Да? Более широкая задача стоит, а как бы нам преодолеть... Да, вспоминайте лекцию по функциональный подход, которую мы с Гошей, с Георгием Борисовичем Соколовым говорили, да? А как бы нам преодолеть 100 метров за 10 секунд? И, в принципе, 10-летний пацан на автомобиле, мотоцикле, мопеде, параплане, а легко. Задача вообще, вот если мы ставим задачу именно бегом, да, это ад, это мировой рекорд. Угу. Это мировой рекорд, да? Если же на мопеде, так а что там вообще?
Ни о чем.
Да, можете пересчитать, это очень небольшая скорость. Я пересчитывал, не помню, какая очень небольшая скорость. То есть, вполне доступна ребенку, в принципе. Ну, если, да. Так вот, обратите внимание, как правило, задачи, такие серьезные прорывные задачи, они имеют несколько подходов решения, можно на параплане, можно на автомобиле, можно на мопеде и так далее. И они не очень связаны с психикой человека, как ни странно, то есть, потому что не очень связаны с психикой. Обратите внимание, происходит переход, опять-таки, что я говорил уже на попах, к технологии. И вот как раз еще один вывод, который сделал Георгий Александрович Альшулин, что когда мы начинаем разбираться в какой-то области, как правило, такая гамма вот этих решений, принципов, приемов измеряется сотнями. Для успокоения большинство из вас, уважаемые зрители, уважаемые слушатели, хотят один, потому что хочется успокоиться. Вот, возможно, когда вы делаете там, значит, человечка из газеты, вы успокаиваетесь. Я никогда не делал, поэтому я подозреваю, это гипотеза, да, скажем, да? Ой, скажем, да? Но никакого отношения такого к будущему, к социуму, к стране, к компании, году,
ну, я бы сказал, вот с моей точки зрения, да. Лепка человечков, плетение корзин, попытки научиться что-то рисовать, складывание из камушков, еще чего-то там. Ну, то есть это небезызвестная смена вида деятельности, которая расценивается как отдых. То есть у тебя, по всей видимости, задействуются какие-то другие участки мозга.
Конечно.
На работе ты вот руками ничего не делаешь, а это полезно. Например, табуретку сострогать, скрутить. Это гораздо лучше, чем аппликации клеить. Табуретка полезна.
Табуретка на Рублевке не подается, Дмитрий Юрьевич.
Да, к сожалению.
Табуретка не бренд.
Да, да, да. Но это смена деятельности, которая к так называемому творчеству никакого отношения
не имеет. Это работа Сеченова, на всякий случай нужна ссылка. Это работа Сеченова 1901 года. Вот это уже сказали. Классическая смена деятельности. Да? Соответственно, как люди дурят нас, и как они рассказывают, как бы, и как это очень хорошо проверять. Как бы, да? Соответственно, вот когда начинаешь где-то доставать так, якобы специалистов в интернете, либо очно, как они начинают врать. Вот я перечислю те способы врания, я их не придумал, я просто записал те, которые, значит, вываливались на мою несчастную голову и так далее. Результаты есть, но они засекречены. Значит, вот дело в том, что я иногда работаю с некоторыми мужиками, вот, поэтому авторитетно говорю, что вот насчет засекреченной, давайте не рассказывать мне сказки, скажем, да, то есть вот я имею право на эту цель, как бы, да, точка. Дальше ставлю точку, умный понимает, дурак неинтересен. Да. Далее, очень часто на конференциях, как правило, это занимаются этим женщины, которые говорят, что вот мы ее попираем к стенке, что-то еще, она пустая, оказывается, ну, думала, что полная, оказалась пустая, она говорит, что да, у меня нет, но вот есть один мужик, который не публикуется. Очень странно, вот сейчас во времена интернета есть один мужик, который не публикуется, но вот у него есть. То есть ситуация переводится принципиально не проверяем, вот где-то есть и так далее. Ну, опыт показал, что когда иногда удается дойти через знакомого до человека, ну, это тоже блеф, как бы, да? Далее, стандартная отмазка в университетах. То есть, да, Игорь Иванович, вы правы, у нас ничего нету, но мы работаем, вот-вот будет. Ну, любой инвестор это слышит. Угу. Вот, сейчас нет, но вот-вот-вот будет. Если вы мне доверите, то будет, как бы, да?
Дайте денег.
Да, ну да, вы отгадали, да, конечно. Нет, вы знаете, я поступаю более хитро, я, допустим, рассказываю, что вы знаете, ваша задача частично решена. Давайте я вам расскажу сейчас, как бы, то есть. А вот люди понимают, что я же расскажу, потом уже будет работать, это проверяемо. Не надо, да? Вот я и мой знакомый делали такой трюк вообще, как бы, в поздние советские времена, когда рассказывали про S-образную кривую, это Борис Львович Злотин делал, и я потом на других материалах делал, и, значит, подбегает социолог и говорит, вы понимаете, что вы сейчас рассказываете несколько докторских. Вот обои уже намылился в Америку ехать, он говорит, ну давайте, я вам сейчас рукопись отдаю, издавайте по своей фамилии. Нет. Потому что, когда вы выходите на большой результат, значит, ученое сообщество, вот, как бы, Александр Борисович Соколов очень знает хорошую рифму на это слово, как бы, да? Значит, оно будет им завидовать, оно будет мстить. Поэтому, условно говоря, люди отказываются от докторской, которую предлагают в коридоре. Я потом это проверял, Боря прав, действительно. Когда предлагаешь большой результат, то ученые как-то сливаются. Ну, ученые сливаются, да? Далее, значит, Дмитрий Ильич, это вы выпейте, потому что очень важно, чтобы вы выпили, да, скажем. Далее довод подростков и молодежи. Что, Дмитрий Юрьевич, скоро будет нейрокомпьютер, он все сделает.
Безусловно, да.
Мне это напоминает ситуация с картонками моей матери, которая 70-х годов, что скоро будет компьютер, как бы, ну и так дальше, как бы, да. Вот далее, скажем, да, главное не решение, а нечто мутное. Вы сейчас масса людей можете меня проверить, ну, с эмоциональным интеллектом. То есть такой клинический психолог Дэниэль Гоулман, он даже не был не в состоянии выдумать название своей дисциплины и заимствовал эмоциональный интеллект. То есть главное не работать, нужно общаться. Но вообще, как бы, я не против общения, но это вообще входит в норму. Соответственно, по идее, мне тоже очень хочется делать такое открытие. Хочу делать на 1 апреля, но понимаю, что сам буду лжать, раскалюсь, не получается. Кто-нибудь сделает. По идее, может быть глубокое обоснование, что не надо смахкаться в занавеску. Ну, и назвать это учением. То есть, как бы, вот,
глубоко.
Глубоко, под 1 апреля, да, на английском языке может покатить такой бренд. Как бы, то есть,
ну... И после секса причинное место об занавеску тоже не надо вытирать. Это правило.
Это следующее 1 апреля.
Это правило хорошего тона.
Да. Вы знаете, в Москве обязательно появится главный специалист по этому делу. Обязательно, скажу.
Курсы на Рублёвке.
Да. Очередной, скажем, да. То есть, соответственно, скажем, пожалуйста, я очень читал Гоулмана его последователя, я не нашел примера одной решенной задачи. Очень простая проверка. То есть, не надо мне про общение, как бы, и так далее, и так далее, и так далее, как бы, да. Далее, модные слова, взлом сознания, не тренинг продаж, а креативник тренинг продаж. Далее, Oriflame недавно захватил такой бренд креативное лидерство, Oriflame, как бы. Ну, вот Oriflame, ну, замечательно, но почему-то креативное лидерство, как бы, да? Вот, дальше, и прочее. Соответственно, есть такой Джой Гилфорд, который предложил 8-минутный тест, что можно сделать из кирпича. То есть, и считается, что если даете много ассоциаций, то, соответственно, это здорово. Соответственно, Гилфорда, господи, где у меня тут написано, значит, там еще было, появилось ряд людей, Пол Торренс и так далее, который подложил не только кирпич, а разные там консервные банки, книги и так далее, что можно из них сделать. То есть, например, считается хорошим, что если вы говорите, вот из кирпича можно сделать сарай там, за 8 минут, да, то есть, а еще домик можно сделать, это считается, что низкий креатив. Если же вы говорите, что возьмем две сверхзвуковых аэродинамических трубы, на начало. разгоним там кирпичи, они столкнутся и просыпятся в виде порошка, то на лицо, значит, как бы большая креативность, поскольку, значит, вы изменили, видоизменили исходный объект. Угу. Я могу вам сказать, что вот эти вот ужимки и прыжки короткие, это навязано телевидением и кино, в частности, передачи «Что, где, когда», никаких претензий к передаче нет, просто-напросто там все нужно очень быстро. Это закон телевизионного жанра. То есть, если бы они думали час, то это, ну, просто этот телевизор пошел бы, да, там, просто ушел бы от экрана или перешел на другой канал. Поэтому все очень быстро. Задачи простаивают годами, даже не месяцами. Какие? Технические, политические, социальные, десятилетиями. И поэтому, сколько вы ассоциации проводите в единицу времени, на этом очень легко писать те же самые упомянутые диссертации. Никакого отношения к реальности, к принятию решения и к совместному будущему. Оно будущее, к сожалению, общее. Я бы вот хочу работу над отдельным будущим, но у меня не получается. То есть, очень хочется, но не получается. Блин, вставлено в общество. Да. Тогда оно просто-напросто не имеет. Да? Соответственно, скажем, что нужно делать? Что нужно делать? Мой совет, кого это интересует? На мой взгляд, я уже эти вещи называл, но тем не менее, пункт номер один, когда вас интересуют какие-то принятия решений, инновации, решения ваши, какие-то там решения, бизнес-решения, политические, детские, какие-то семейные и прочее, значит, и вы работаете с какими-то книгами, первое, наличие корректных ссылок. Как правило, на первоисточнике. Всегда есть первоисточники, всегда есть аналоги. Если ссылок нет, то либо автор некомпетентен, и он рассказывает, что по памяти одна баба сказала, с высокой степенью вероятности сделает здесь ошибки. С высокой степенью. Либо еще хуже, этим славятся коучи, тренеры, консультанты. Человек знает первоисточник, но скрывает, потому что это конкурент. Поэтому первая проверка на порядочность – просто корректные ссылки. Корректные ссылки, корректные ссылки. Второй момент. Пожалуйста, требуйте помимо разговоров, пожалуйста, некоторые примеры решения творческих задач. Развитие памяти, мышления, зачеркивание квадратиков. То есть меня постоянно об этом спрашивают. Развитие внимания. Оно, по большому счету, вещи полезные, но как бы для этого есть масса гаджетов, там, баз данных и прочее-прочее. То есть вот такой вот задачи, вот как бы все это делать, очень быть внимательным и так далее, вот, может быть, не стоит. Или стоит, но в таком случае надо тренироваться на очень узком контексте.
Я, да, в течение 5 минут могу научить, как развивать внимание. Пожалуйста. Да, и как все запоминать.
Пожалуйста.
Надо всего лишь, там единственная проблема, проявлять к этому интерес. Когда ты общаешься с человеком, неплохо внимательно его разглядывать. Какого цвета волосы,
какого глаза. То есть вы согласны, что девушка тоже человек?
Естественно. И да, больше скажу. Женщина тоже человек.
Обалдеть.
Но как это, если, как это принято у идиотов, вы ждете, что сейчас вам раскроют какой-то магический прием, ознакомившись с которым вы мгновенно обострите свое внимание и чудовищно разовьете память, то такого приема нет. Все это достигается только непрерывным упражнением, как, например, в уголовном розыске, где тебя учат: на рожу только глянул, ты ее запомнил сразу. Почему? Потому что рожа, во-первых, ты смотришь на нее с интересом, каким бы странным это ни показалось, раз. А дальше рожа структурируется: редькой вниз, редькой вверх, там, как лысые, волосатые глаза, еще чего-то там. У тебя все это в башке побито на полке, и да, вот как ящики в комоде, да, вот такой. Брови такие, брови сякие. Кто-то ввиду природной одаренности делает это неосознанно. У него просто оно, да, от природы, да, такое. Научиться этому дело, я не знаю, 3 минут. Дальше это единственная проблема в этом деле. Это надо непрерывно упражнять. Как только вы упражнять это перестанете, оно опять затухнет. Так устроен человеческий
мозг. Дмитрий Юрьевич, вот в голливудских кинах показывают, что посоединяют поводком, что-то жужжит, лампочка мигает, и вся библиотека Вселенной, она вкачана в течение 3 минут.
Я считаю, что в мозг вкачано вообще все, что ты видел. Надо только уметь извлекать. А для этого применим ряд приемов, которые надо оттачивать. Я вот, кстати, вот, да, извините, перебью на некоторый, так сказать, момент. Вот люблю фотографировать, очень сильно люблю. В детстве меня папа учил, потом я сам, и поскольку я любознательный и пытлив, как молодой Маркс, Я во все пытался вникнуть. Я непрерывно читал книжки, начиная там от 25 уроков фотографии, кончая там всякой светописью и еще чего-то там. И вот советские книжки были. Их было много, они были хорошие, но они были неправильные, вот с моей точки зрения. Ибо там все время было написано. Все время. Ну, вот композиция кадра, например. Вам либо дано ее видеть, либо нет. И я как-то расстраивался, я думал, мне не дано, и что-то я вот не понимаю в этом деле. А вот цвета, ну, либо дано вам с цветом работать, либо нет. Либо вы это понимаете, либо не понимаете. А потом как-то вот пришло время, и через кордон хлынули вражеские книжки. И внезапно оказалось, что у врага все это давным-давно раздраконено, формализовано и распихано в эти самые ящички. Да. Композиция. Вот круглая, вот квадратная, вот треугольная. Если поставить так, будет это, если поставить так, будет так. А вот так, так. Попробуй поставить сам. Посмотри, что из этого. Повтори то, что сказано, попробуй сам, может, ты что-то новое найдешь. Сомнительно, но может найдешь. Прием номер один, прием номер два, прием номер три. Никто тебе не гарантирует, что ты, например, внезапно станешь, я не знаю, там был такой знатный фотограф Cartier-Bresson.
Да,
да. Никто тебе не гарантирует, что ты станешь Cartier-Bressoном. Но принципы, по которым Cartier-Bresson трудился, они тебе будут понятны. Кстати, о птичках, когда он к нам приехал, то, естественно, местная эта фотографическая интеллектуальная элита на него напала с криками: «Ну где, где же нам учиться?» В тоталитарном совке научиться этому было негде. На что Cartier-Bresson ответил: «Вон у вас целый Эрмитаж есть, идите, смотрите». Лучше этого нет ничего на свете. Такого в советских книжках мне никто не объяснял, никто мне это не формализовал, никто мне дураку по полочкам не разложил. А потратить на это 20 лет и узнать, что до тебя уже все сделали, как-то грустно.
Да. Значит, смотрите, да, значит, я тебе немножко отвлекусь, смотрите, значит, вот то, что сейчас рассказал Дмитрий Юрьевич, замечательно, значит, это как раз вот про тиражирование дырок, то есть не сделали и стали говорить. Значит, крупнейшее собрание мифов о творчестве есть на портале Викенд, соответственно, кого интересует, пожалуйста. Вещи читать чрезвычайно неприятно, их там более 100. Это один из типовых вещей, причем так говорили умнейшие люди, что вот раз не дано, значит не дано. И они тем самым перекрывали кислород и будущее. В некоторых профессиях понятно, что если там вот человек не обладает некоторым телосложением, что балетным артистом, ну, известного уровня не стать. Ну, к сожалению, да. Но в интеллектуальных профессиях во многих можно очень далеко продвинуться. Очень далеко продвинуться. И вот, соответственно, мы...
Значит, я бы, извините, перебью. Да. И еще один пример привел. Вот за 8 минут придумай мне какие-то там применения кирпича. А, во-первых, человеческое мышление организовано очень сильно по-разному. Я вот, например, соображаю быстро, а у меня есть друзья, товарищи и знакомые, которые соображают в тысячи раз медленнее меня, но по-другому и гораздо глубже. И человек может там 5 лет будет думать, но придумает один способ употребления кирпича такой, который вот в тысячелетиях будет жить. Да, и что это обозначает, что я за 8 минут придумал 120 способов, а он за 5 лет один. Мои нахрен никому не нужны про аэродинамическую трубу и столкновение. Что за чушь?
Это означает очередной диссер, не более того. То есть они все макулатурные. Так вот, соответственно, мы начали с того, что, допустим, если кого-то чрезвычайно интересует, очень много парней молодых, мне пишут еще и по e-mail, их интересует развитие памяти, скорочтение, действительно владеет скорочтением, внимание и так далее. То есть мой совет, ну, помимо того, что сказал Дмитрий Юрьевич, очень следующий. Когда вы начинаете заниматься большим делом, большой буквы, да, то вы понимаете, что вам нужно, что вам не нужно. То есть очень многие уходят от дела, вот мы сейчас сначала выучим, запоминать все предметы, там 30 предметов, а потом как бы и так далее. Вы хотите поражать женщин в санаториях, запоминание 30 предметов, как бы, ну, это как бы, да.
Оно примитивное, да. Я такое с детства знаю и умею. Например, будучи на службе, в ходе очередного употребления совместного распития алкогольных напитков с незнакомыми людьми выдвигается предложение. Напиши 100 слов на бумажке, пронумеруй от 1 до 100, напиши 100 слов, написал. Теперь прочитай их один раз вслух, я смотреть не буду, читает один раз вслух. После этого я тебе могу, ты мне скажешь слово, а я тебе скажу, в нем под каким оно номером. Можешь сказать номер, я тебе скажу какое-то слово. Я тебе могу их перечислить от 1 до 100 и от 100 до 1. Могу десятками, двадцатками, вперед, назад, через 1, через 3. Как ты хочешь, ёлы-палы. Количество водки, которое я таким образом выспарил, по-моему, неизмеримо вообще. Ну, 100 слов всем тяжело написать. Обычно там от 20 до 30 где-то получается. Все равно производит неизгладимейшее впечатление. Прием настолько примитивный, что ему обучается любой дурак в течение 3 минут. Граждане, по-моему, просто не хотят ничего знать и уметь, раз такие вопросы задают.
Нет, это нормально для, вот именно для молодых, поэтому вот хочется сразу сказать, что это некое временное отвлечение. То есть, если есть большое дело, вот дело и нужно формировать свои навыки.
Ну, я бы сказал, дополню, так сказать, оно, безусловно, полезное. Потому
да.
что есть ряд совершенно идиотских вещей, например, в рамках школьного обучения, где от тебя требуется просто-напросто запомнить определенный объем знаний. Их надо помнить. Вот, ну, например, полезно ли знать химику таблицу Менделеева? Ну, наверное, любой уважающий себя химик ее просто наизусть помнит. Кто там где стоит, на каком месте, под каким номером, какие там эти атомные веса и прочее. Ну, наверное, надо. Полезно ли в рамках сдачи экзаменов знать, что написано в каком билете и каков ответ на эти самые билеты? Ну, наверное, полезно. Но мне кажется, это настолько примитивная вещь, что как-то даже неловко. Видимо, придется сделать отдельный ролик.
Да. Значит, смотрите, да, то есть вот еще раз, значит, как бы, значит, пункт один, корректные ссылки, второй момент по поводу навыков. Я не против, Дмитрий Юрьевич дал несколько таких наводок замечательных, да. Значит, еще раз, но когда есть крупное дело, не оттягивайте крупное дело. На мой взгляд, педагогика будущего, тоже хочу о ней поговорить, на мой взгляд, это когда, глядя на детёныша внимательно, в районе 5-7 класса, ему придумывается примерная профессия. И потихонечку он к этой профессии идет. То есть у него гигантское количество времени там, попробовать сменить и так далее. А не когда ему профессия объявляется после училища, вуза и так далее, по факту и так далее. Вот. На мой взгляд, это очень прогрессивно, ну, в эту сторону стоит подумать. Значит, второй момент. Значит, первая ссылка, второй момент по поводу навыков. Не против ни в коем случае, но услышите правильно. То есть не оттягивайте встречу с большим делом. Второй момент. Требуйте, пожалуйста, решений. Решений каких-то задачек от тех людей, которых вы собираетесь учиться либо читать. Вот. Это очень критерий, через который проходит в стране под названием Россия, проходит очень единичное количество людей, которые пытаются учить за деньги. Да? При этом очень часто есть такой довод. Вот я сделал себя, вот, значит, соответственно, и так далее. Вот это жульнический довод, потому что это не факт, что вот человек, сделавший себя, может объяснить, как бы. Вот, как ни странно. Да? Вот самое честное – это решение определенного класса задач, каких кинематографических, железных, социальных, политических и так далее. Ну, значит, от того, чего интересует, и так далее. Третий момент, в принципе, можете написать мне письмо, я как бы тусовку эту знаю насквозь, очень хорошо, кто на это претендует, как бы, и прочее. Я отвечаю в течение дня. И последнее, помните, что вот в области психологии этого общества фактически непаханная целина, то есть каких-то методик, технологий, решения определенных классов задач, например, как сделать научный журнал.
Физически хотя бы такой.
Нет. Зря переписываем. Сделать нужен научный журнал. Причем сейчас как бы все думают про деньги. Ну, нужна подписка, нужны читатели и так далее, и так далее. Вот очень хотелось бы увидеть, например, просто-напросто. Да? Вот, у меня просто уже это сделано. Как сделать, значит, такую некую книгу, которая будет стоять десятилетия? То есть я такие книги делаю уже сам, и, в том числе сам делаю, и ученики делают. Такое уже есть, да. Угу. Как сделать общественно-политический журнал? Ну, сейчас уже это сходит на нет, потому что просто бумага. Ну, как бы бумажная пресса заканчивается и так далее. Да? Соответственно, скажем, направление непаханное, просто непаханная целина, но это немножко скрывается, потому что а вдруг какие-то люди без высшего образования и без степени сделают? Это же страшно, понимаете? Это же просто унижение вот всей Академии наук, там, всех безумной системы и совершенно прочее. И еще несколько таких советов, как бы, да? Молодым людям, которые в столбик после перечислил, очень кратко характеризую. Значит, если вас интересует некая творческая жизнь, то есть творческая жизнь – это вот некая гигантская пахота плюс творческие достижения, ну, как минимум на уровне крупного города, мой совет – практически 100% писем, которые приходят, в том числе, Дмитрий Юрьевич, как бы явно от ваших зрителей, это человек пишет о себе. Значит, любые крупные результаты достигаются в небольших коллективах, поэтому один из ходов, преодолевая эгоизм многовековой, глупость и лень, все-таки это дело небольших коллективов, небольших объединений. Потому что, как правило, люди в стиле Альшуля рождаются действительно очень редко. Да? Все остальные части Альшуля, вот мой совет – присмотреться. Поэтому есть очень большая проблема даже в Питере найти некоторых единомышленников, которые готовы несколько лет поработать над каким-то проектом, проект интересный, развивающий и прочее, прочее, и так дальше. Ну вот, мягко говоря, присмотритесь к небольшим объединениям. Мы такие объединения делаем. Да? Когда вас интересуют какие-то решения, неважно, в области бизнеса или политики, давайте просто про бизнес говорить. Да, возможно, как бы с благословения Дмитрия Юрьевича будет состояться еще лекция по бизнесу, но ученики, черт бы их драл, извините, все в командировках, и ну, мне нужен просто человек, который в паре сыграет. Ну, не получается все, ну, хочется сделать. Когда вы говорите о креативных решениях, еще раз, вам, скорее всего, нужны не решения, а оптимальные решения под данные условия. Что любое решение, как говорил Менделеев, должно работать не в принципе в металлическом кожухе. Поэтому нужно под данные условия, а под данные условия решение. Следующий момент, скорее всего, креативных решений, как правило, времена, когда можно было просто сделать скидки и набить целый магазин народу, прошли. Сейчас вот как бы под Новый год в Питере, я не знаю, кто не делает скидок, то есть все делают скидки, вот, но делают скидки все, то есть как бы вот. Вот что плохо. Вот, нужно было делать раньше, да? Далее, соответственно, скажем, если вы хотите себя развивать, записывайте, фиксируйте ваши ошибки. Не факт, что это должны все знать, вывешивайте это на стену в социальных сетях, но люди делают типовые ошибки. Как правило, если вы исключаете 20-30 ваших типовых ошибок, вы над собой растете как личность. Как бы, да? Обратите внимание, одна из самых эффективных стратегий – фиксировать ошибки и обсуждать в семье не внедрена, потому что, как правило, в семьях утрачивается возможность разговора. То есть люди просто, ну, к сожалению, это гигантская проблема, нерешенная. Я не понимаю, почему на сайте Гарри Минок она не озвучена. Мне кажется, вот она
было бы неплохо.
Было бы неплохо для кого? Для населения, как бы. Напоминаю, что Гарри Минок вообще она как бы для населения, как бы, вот, как ни странно. То есть, как бы, ты можешь подумать, вот они для зарубежных грантов, как ни странно, вот, знаете, вот такая, да? Далее. Вот. Очень быстрое созревание навыков, но просто-напросто нейрончики прорастают не мгновенно. То есть, если вы путаете голливудский фильм и реальность, вам пора прекратить смотреть кино, даже у Дмитрия Юрьевича, извините, ради бога. Да? Вот. Вот не путайте, навыки формируются немножко дольше. Да? Поэтому, соответственно, не надо себя ругать. Вот. Навыки очень хорошо формируются в небольшом коллективе, который к вам дружественно относится. Повторяю, вот без этого, как бы, ну, просто нормальные дружеские отношения, теплые отношения и так далее. Вот. Но если, как бы, может, коллектив, к сожалению, кот и собака заметить не может, к сожалению, замечательные, но как бы тем не менее, да, скажем, да. Далее, как себя самомотивировать? На мой взгляд, мой совет, если это не сложилось, вы не воспитаны, то, соответственно, работа в небольших коллективах, когда есть там контроль исполнения, результатов, обещания, это вот лучшее, что можно сделать в области мотивации. Лучшее, что можно сделать в мотивации, вот так далее, вот как бы, да. Далее, соответственно, скажем, и разделяйте каких-то людей, которые есть на Ютубе, они есть книги, в книгах. Вам может нравиться человек, пожалуйста, как бы. А вот вам решайте для себя, вам нравится человек как мужчина либо как женщина, это ваше личное дело, и чему этот человек может вас научить. Как правило, любое достижение, оно оплачено большим трудом и некоторым вашим неудобством. Вот неудобством, то есть ну, нужно будет себя преодолевать. Вот если вы не готовы себя преодолевать, то, соответственно, все мои сегодняшние ритуальные заклинания там, про творчество, инновации и так далее, они бессмысленны, да? Потому что вот иначе никак, да? И, соответственно, и самое, может быть, главное, что я хотел сказать, что, к сожалению, ученые нам продемонстрировали в течение там, порядка уже более века в области психологии и творчества, что это абсолютно непаханная поляна, совершенно понятно, 21 века. И, соответственно, все методики, более-менее которые на слуху, придуманы не психологами. То есть мозговой штурм придуман офицером флота Алексом Осборном, морфологический анализ придуман Фрицем Цвикки, швейцарским и американским астрофизиком. Вот, значит, ТЭС придуман Герцевичу Ашулевым, летчиком, который вот, как бы, окончил летное учреждение, потом попал в Каспийскую военную флотилию. К сожалению, на сегодняшний день, имея крупнейшую в Европе базу данных различных методик творчества, значит, есть несколько смешных очень методик, там, типа попей кофе, если утомился, сходи на свалку для нужных ассоциаций. Вот, ну, придуманы психологами, да? Давайте под Новый год об этом и забудем, как бы. Давайте войдем в Новый год, уважаемые коллеги, без психологии творчества.
И без онтопсихологии.
Да,
он Антонио Менегетти.
Да, Антонио Менегетти, да, то есть это круто, да. Ну вот, уважаемые коллеги, то есть, повторяюсь, впереди совершенно очень интереснейшая область, и я дал сегодня несколько советов и предостерег от некоторых типовых залипух, которыми, к сожалению, болеет интеллигенция. Замечу, болезнь интеллигенции – нормальная докторская тема, которая никем не охвачена. А интеллигенция болеет давно и круто, как бы. То есть материала предостаточно в любом городе, где есть хоть где есть хотя бы пединститут. Вот, то есть, ну, исследователей где-то нету как-то. Вот, не, вот, как бы, интеллигенция ждет вас, уважаемые коллеги. Да? Пишите письма.
Спасибо, Игорь Леонардович. А на сегодня все. До новых встреч.